Ветер в окно.
Четверг, 2 марта 2023 года. В студии звукорежиссер Валерий Измайлов, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске «Живые старины» от сказителей фольклориста Александра Маточкина. Историческая рубрика Ани Груздевой «Макрособытия». В рубрике «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина представят книгу Владимира Москвина «Грейпфрут» или «История одного пирата». В рубрике Ольги Якобсен «Заметки театролюба» пойдет речь о выдающемся танцовщике Вацлаве Нижинском. В заключительной части выпуска «Тайны Орфея» с музыковедом Андреем Денисовым. Слушайте продолжение мини-цикла «Музыка и астрономия». Итак, мы начинаем. У микрофона сказитель и фольклорист Александр Маточкин.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Уже пару раз в нашей рубрике мы обращались к наследию замечательной сказительницы Марии Дмитриевны Кривополеновой. Напомню, что родилась она в 1843 году на реке Пиниге, где и прожила всю свою жизнь. Старинам научилась от деда, который, в свою очередь, научился сказывать в молодости на морском промысле. В 1900 году собиратель Александр Дмитриевич Григорьев нашел сказительницу и записал ее старины, некоторые из которых были по 200-300 строк. В последующие годы Марию Дмитриевну неоднократно записывали на фонограф. Эти записи сохранились. В нашей рубрике мы уже обращались к двум напевам знаменитой пенежанки. Одним Махонька, как ее звали на родине, сказывала про Вавилу Скомороха, другим – про Илью Муромца. Сегодня пришла пора познакомиться с третьим напевом Марии Дмитриевны. Прозвучат строки из былины про Алешу Поповича и Елену Петровну, сестру братьев Петровичей.
У Владимира князя был потестен пир, да все на пиру напивались, да все на тесном наедались. Да все на пиру прирасхвастались, да иной хвостат золотой казной, как иной хвостат молодой женой, как иной хвостат конем езжалым, как иной хвостат быком кормленым. И сидят, как два Петра Петровича, они не пьют, не едят, ни тем и не хвастают, говорят, как им, как товарищи. Уж вы, воящи, два братилка, не пьете, не едите, ни тем не хвастаете. Уж мы чем же будем хвастать, еще нет у нас золотой казны, еще нет у нас молодой жены, еще нет у нас быка кормленого, еще нет у нас коня езжалого, только есть у нас една сестрица, еще та же Еленушка Петровна свет, как никто не видал и в едной рубашечке, а в едной рубашечке без пояса, а в едных тюлотиках и без тёботов. Подскочил Лешечка Попович сын, уж вы, воящи, два братилка, вы не хвастайте своей сестрицей, а я той же Еленушкой Петровною. Я видал вашу ведь сестрицу, а в единой рубашечке без пояса, в единых тюлотиках без чоботов. Вы пойдете, ведь домой живите, закатайте ком до снегу белого. Уж выкиньте в окошечко кошевца, то с восточнею да со стороночку. И ша тут братцям за беду стало, ай за ту крутинушку великою. Собирались тут собе седушки, а едут они к своему двору. Закатали ком до снегу белого, а кидали в окошечко кошевцято. Выходила тут ихна сестрица, и шата же Еленушка Петровна, ведь она в одной рубашечке без пояса, а в единых тюлотиках без чоботов. И шо тут и ей братья рассердились, и шо тут они разгневились. А хотят рубить буйну голову, и ша тут Елена возы молилась, и ша тут она покорилась. Уж вы воеси, да два братья лыка, два Петра, ведь вы, да два Петровица, вы рубите мою да буйну голову, а на той на плахи на липовой. И как у ей братья были послушливы, а послушливый разговорчиты, закопали Елену в землю по поясу, но не поехали за плахой за липовой. Подскочило Лешечка Попович сын, еще выкопал тут и Еленушку. Да уехали они к Божьей церкви, да венцами они повенцялись, да перстнями они поменялись. А приехали, как и два братья лыка, два Петра ветих, да два Петровича. И шо тут Елены только место знать, и шо тут они и заплакали. Уж ты воеси, наша сестрица, и шо ты, Еленушка Петровна, и шо мы тебя так много слушали, и шо ты нас так не послушала.
А на сегодня у меня все. Добрым людям на услышанье, синю морю на утишение.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте! У микрофона Аня Груздева. Сегодня расскажу вам о событиях, изменивших ход истории. 2 марта 1930 года в газете «Правда» опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов» о перегибах на местах, допущенных при коллективизации. Сталин называл 1929 год годом великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. В этом году произошел окончательный отказ от политики НЭПа и обозначен мобилизационный курс развития, благодаря которому была решена стоявшая перед страной задача индустриальной модернизации. Решение задачи коллективизации осуществлялось за счет раскулачивания не только кулаков, но и середняков. Насилие являлось основным методом объединения в колхозы. Крестьянство на этот шаг ответило массовым недовольством и открытыми выступлениями. Чтобы как-то оправдать свои действия, сталинское руководство решило сманеврировать. В своей статье генеральный секретарь предлагал устранить перегибы на местах, которые были следствием самодеятельности некоторых исполнителей. Иосиф Сталин осудил некоторые действия местных властей, в частности, преждевременное насаждение сельскохозяйственных коммун. Так Сталин обвинил ретивых обобществителей в разложении и дискредитации колхозного движения и осуждал их действия, льющие воду на мельницу наших классовых врагов. Вскоре после выхода статьи постановлением Политбюро ЦК ВКПБ от 14 марта 1930 года о борьбе с искривлением партийной линии в колхозном движении действия партийных работников были квалифицированы как левацкие загибы, вследствие чего кампания коллективизации была на время приостановлена, а ряд низовых сотрудников осужден. 2 марта 1933 года в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Кинг-Конг». Это история о режиссере-натуралисте и его команде, которые сталкиваются с огромной гориллоподобной обезьяной на неизведанном острове у берегов Индонезии. В начале 30-х годов было предпринято несколько попыток повторить успех фильма «Затерянный мир» по роману Артура Конана Дойла, объединив в одном фильме людей и доисторических чудовищ. Мэриан Купер и Эдгар Уоллес предложили экранизировать сюжет о путешествии на далекий остров, населенный динозаврами, с которого удается привезти в Нью-Йорк гигантскую доисторическую обезьяну. Премьера фильма состоялась в двух кинотеатрах, общая вместимость которых составила почти 10 тысяч зрителей. Билеты были распроданы на все 10 показов в течение первых 4 дней, установив рекорд посещаемости мероприятий в закрытых помещениях. Фильм заработал в прокате 90 тысяч долларов в дебютный уикенд и 1 миллион 700 тысяч за все время проката. По версии Американского института кино, фильм разместился на 43-м месте в списке лучших фильмов 20 века и оказался 4-м лучшим фантастическим фильмом того же периода. «Кинг-Конг» считается одним из лучших фильмов ужасов в истории. А 2 марта 1958 года экспедиция британского содружества впервые пересекла Антарктиду. В районе пролива Макмёрдо на новозеландской базе Скотт благополучно закончилась трансантарктическая экспедиция Вивиана Фукса. Впервые в мировой истории люди смогли пересечь ледовый континент. За 99 дней было пройдено 2158 миль. Сам Вивиан Фукс писал, что идея пересечь весь антарктический континент пришла ему во время экспедиции 49 года к земле Александра I. Экспедиция стартовала в 55 году. 17 февраля того же года правительство Великобритании предоставило команде 100 тысяч фунтов стерлингов. Вскоре экспедиция приобрела статус главной для британского Содружества наций. Финансовую поддержку обеспечили Австралия, Южноафриканский союз и Новая Зеландия. Шефство над экспедицией взяла королева Елизавета II. Несмотря на крайне тяжелые условия зимовки, опытные полярники смогли выжить при сильных морозах и ветрах, спасаясь в вырытых подснежных туннелях, где поддерживалась постоянная температура минус 16 градусов по Цельсию. К июлю им удалось обустроить базу Шеклтон, где с 1 сентября 1956 года проводились картографические и геологические работы по южной трассе. Трансконтинентальный поход начался 24 ноября 1957 года. В нем участвовали 12 человек. Путь был очень тяжел, поскольку команду ожидали сотни миль снежных заструг. Параллельно навстречу отряду Фукса прокладывали маршрут члены второй команды из базы Скотт, оставляя склады в радиусе 700 миль от пролива Макмёрдо. Экспедиция стала главной сенсацией 1958 года. Впервые в мировой истории люди пересекли ледовый континент. Поход широко освещался. Корреспонденты ведущих мировых изданий находились на базах Амундсен-Скотт и Скотт. Самым крупным результатом экспедиции стали сейсмометрические определения мощности антарктического ледника. Также впервые были получены достоверные данные о толщине ледникового покрова. Впервые было выяснено, что средняя толщина ледника превышает 2000 метров. Фактически, с этой экспедиции началось систематическое исследование Антарктиды современными научными средствами и методами. Так этот день изменил мир. А вот как его изменил день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Однообразная картина. Поля безжизненного льда. На что нужна нам Антарктида? Здесь не построишь города. В ее ночи пустой и черной любая жизнь недорога. Зачем штурмуем упорно ее безлюдные снега? Зачем штурмуем упорно ее безлюдные снега? Желание всех заткнуть за пояс не может кончиться добром. На что нам нужен Южный полюс? Ведь мы на севере живем. Здесь бесполезна сеть зерна, здесь нет ни друга, ни врага. Зачем штурмуем мы упорно ее колючие снега? Зачем штурмуем мы упорно ее колючие снега? Сидеть бы дома лучше тихо, любить детей своих и жен. На что нужна нам Антарктида, куда мы лезем на рожон? Не разрешить с природой спор нам в краю, где холод и пурга. Зачем штурмуем мы упорно ее пустынные снега? Не разрешить с природой спор нам в краю, где холод и пурга. Зачем штурмуем мы упорно ее пустынные снега?
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, давайте представим, что мы вовсе не возрастные особы, а мальчишки 10-12 лет. Как вы думаете, смогли бы мы устоять перед книжкой, которую с полным основанием можно назвать не только энциклопедией, но и поэмой о пиратах? Понятно, что пираты, они же корсары, обычные бандиты и грабители, но у юного поколения они всегда окружены ореолом романтики больших морей. И вот у нас в руках книга Владимира Москвина с названием, которое едва умещается на обложке. «Грейпфрут» или «История одного пирата», «Грозы морей и океанов», некогда прославленного и загадочного капитана каравеллы малютка Фрэнсис, у которого здесь название обрывается. Но чего только в этой книге нет. А какие имена у персонажей? Грейпфрут, одноухий Джакомо, лысый черт, Аарон Кувалда. Песня, а не имена. Наталья Михайловна, ждем ваш подробный рассказ о том, что же происходит на страницах этой замечательной книги.
Елена Васильевна, я хочу продолжить название книги, которую вы прочитали, у которого не было детства и который столько пережил, что в 19 лет мог бы стать совершенно седым, с правдивым изложением достоверных сведений о нравах и обычаях, причудах и суевериях, оружии, одежде, татуировке, еде, а также о песнях, флагах, кладах, могилах и прочих подробностях из жизни джентльменов удачи прошедших времен. Вот эта книга, она чем-то напоминает путеводитель. Она оформлена как компьютерная страница где-то в социальной сети, да, в середине текст, по бокам условные обозначения, отсылки, гиперссылки и так далее, да. Это хорошо, потому что действительно что-то можно читать, на что-то можно не обращать внимания, есть повод вернуться к этой книге у читателей. Кстати, она интересует не только мальчиков, но и девочек, таких бойких девочек, да, вот что называется, и это не только 10-11, но и 12-13 лет, если вот эта идея романтическая о джентльменах удачи не была в свое время в 9-10-11 лет, она не встретилась с подобной книгой, то, конечно, это увлекательная книга, потому что, да, действительно, в одной книге можно прочитать увлекательные, интересные вещи, например, песни пиратов, приметы пиратов, страхи пиратов. Они не только бесстрашны, но у них есть свои, так сказать, суеверные представления, которые действительно соблюдаются как истина. Есть то, что сказала Елена Васильевна, клички великолепные в своем разнообразии, есть описание подвигов, своя любовь, да, вот пираты, они обречены, словно бы, вот доля у них такая, да, бороздить моря в поисках золотого корабля, и поэтому и их жены, их дети, ждут их, не дождутся. И вот идея о том, что кто-то ждет себя на берегу и встречает даже не просто на берегу и у калитки, а выходя на шлюпках в море, это твоя жена, это твои дети, они стремятся обнять себя раньше, чем обычных моряков. Вот такая некоторая возвышенность судьбы пирата. Да? То есть это все романтизировано, каждый элемент его жизни. Название трактиров, например, «Свинья в латах». Но что может быть лучше? То есть тут и романтика, и приземленность, да? И аппетит, и такая готовность к бою, да, за деньги, да, за бочонки с деньгами. До чего стоят одни рассказы о том, как команда бросилась крепить паруса и поднимать якоря, используя накрахмаленные занавесочки и, главное, кухонные котлы. Но это состояние праздничным, естественно, вот в том самом трактире «Свинья в латах». И вот подобных историй очень много. Выясняется, что есть привязанности у пиратов собственные. Джентльмены удачи не питали особой дружбы друг к другу во избежание лишних неприятностей и душевных потрясений. Кому-то приглянулась твоя серьга, кто-то выпьет больше, другой сиганет с просонок в море, а ты переживай. Действительно, зачем это нужно, да? И другое дело животные. Все хоть карты не обыгрывают. В общем-то, почему да, больше друзей любят животных? Вот эти вот самые джентльмены удачи. И вот, допустим, медвежонок Гризли по прозвищу Пашка назло турецкому Паше приобрел легендарную известность и так далее. То есть вот в таком духе изложено все, что мог Владимир Евгеньевич Москвин рассказать именно подросткам, именно младшим и порой старшим подросткам о пирате, чтобы, полистав, прочитав эту книгу, действительно можно было получить то представление о пиратах, которого ты ждешь, которого ты ждешь. Тут нет исторической справки, это не энциклопедия. Это книга, адресованная подросткам, которые ждут романтики от книги, да, от сюжета. И, собственно, за этим и ныряют в книгу. Но вместе с тем тут, конечно, в заключении автор говорит о том, что ты подумай, когда будешь решать, кем ты станешь, ты хочешь, чтобы тебя твоя жена и дети встречали далеко от берега, да, потому что это будет пиратская жена, или все-таки ждали бы у окошка, у калитки, в дверях, вместе с другими встречающими на пирсе. Да? Вот ты подумай, что важнее в жизни, деньги или любовь. Это очень правильно, это не менторски звучит, без всякой дидактики, но при том, что очень остроумно рассказано о пиратах, об их песнях, об их приметах, например, «Луна справа по борту, у тебя дома не все благополучно, луна слева по борту, у тебя дома благополучно не все». Так что, в общем, кроме крыс, которые бегут с тонущего корабля, это тоже все любопытно. Вот этот такой грубоватый юмор, но, тем не менее, правдивый, он уже, в общем-то, освещает жизнь вот таких отринувших семью, любовь, дружбу на земле и другие нематериальные ценности, без которых жизнь теряет смысл человека, особенно если это взрослый человек. Вот они бороздят моря и океаны, точнее, бороздили прежде. Так что книжка – это, конечно, вот в свой возраст. В свой возраст она нужна и, прежде всего, мальчикам, которые ждут романтики.
Да, спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге Владимира Москвина «Грейпфрут» или «История одного пирата, грозы, морей и океанов». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Малютка Джеди так мила, йо-йо-хо-хо. скажи, малютка, где была? Йо-йо-хо-хо. С кем ты гуляла на лугу? Йо-йо-хо-хо. Она молчит и не гу-гу. Йо-йо-хо-хо. Малютка Дженни, погоди, йо-йо-хо-хо. С матросом в церковь не ходи, йо-йо-хо-хо. С ним обвенчаешься едва, йо-йо-хо-хо. И через год уже вдова, йо-йо-хо-хо.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой рубрики Ольги Якобсен «Заметки театролюба» – выдающийся танцовщик Вацлав Нежинский.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. Очень часто то, что в искусстве сперва не воспринимается публикой, оскорбляет и возмущает зрителя, позже, по прошествии времени, становится незыблемой классикой. Именно так и произошло со многими балетами Вацлава Нежинского. Эпатаж и скандал сопровождали этого гениального танцора и хореографа на протяжении всей жизни. Одни восхищались новаторством и смелостью постановщика, другие ненавидели за чересчур экспрессивную пантомиму и фривольность в движениях. Но неизменно было одно – его творчество никого не оставляло равнодушным. Вацлав родился 12 марта 1889 года в Киеве в семье польских танцовщиков. Отец с собственной балетной труппой выступал в различных российских городах. Вместе с ним иногда танцевали дети. Когда родители разошлись, младших, Вацу и его сестру Броню, отдали в императорское балетное училище в Петербурге. Здесь мальчик проявил неподдельный интерес к балету, работал с усердием, показывая феноменальные способности. Визитной карточкой юного танцора были необыкновенно высокие прыжки, создающие иллюзию левитации. Когда позднее его спрашивали, в чем секрет этих прыжков, он отвечал, что никакого секрета нет, нужно только подпрыгнуть, а потом просто зависнуть в воздухе на несколько секунд. На сцене Мариинского театра Нежинский дебютировал в 15-летнем возрасте в балете Михаила Фокина «Ацис и Галатея». Публика, потрясенная мастерством артиста, вызывала его несколько раз на бис. Надо ли говорить, что по окончании училища Вацлав стал премьером Мариинского и исполнял все главные роли. В это же время Нежинский стал сотрудничать с Дягилевым, участвуя в его знаменитых русских сезонах. В 1909 году своими выступлениями он произвел в Париже фурор. Французская искушенная публика была покорена как поразительной техникой танцора, так и его экзотической внешностью. Однако очень скоро на родине его ждала первая неудача. Дело в том, что для балета «Жизель» театральный художник Александр Бенуа создал мужские костюмы, привносящие в танец дух Средневековья. Они представляли собой обтягивающие трико без привычных повязок на бедрах. Этот весьма традиционный облик для нынешнего времени тогда вызвал форменный скандал. Присутствующая на спектакле императрица была шокирована, и Нежинский был уволен. Ему ничего не оставалось, как уехать в гастрольное турне с антрепризой Сергея Дягилева. В 1911 году он вместе с Тамарой Корсавиной впервые вышел в балете «Призрак розы» и в очередной раз завоевал сердца парижан. А уже через год артист представил на суд публики собственный спектакль «Послеполуденный отдых Фавна» на музыку Клода Дебюсси. Эта творческая работа Нежинского настолько отличалась от классического балета, не укладывалась ни в какие рамки традиционной эстетики, что вызвало бурю негодования в обществе. Публика разделилась на два лагеря. Угловатые движения, статичные позы, вдохновленные изображениями на древнегреческих вазах, неприкрытый эротизм происходящего на сцене ужаснули часть консервативно настроенных зрителей. Среди них был владелец влиятельного издания газеты «Фигаро». По другую же сторону баррикад выступали почитатели танцора, среди которых был и Огюст Роден. Он считал танец Нежинского бесподобным, отобразившим всю красоту античных фресок и статуй. Позже Нежинский не раз был моделью этого великого скульптора. На премьере следующего балета «Весна священная», поставленного Нежинским на авангардную музыку Игоря Стравинского, случилось такое жаркое проявление неоднозначной реакции публики, что дошло даже до рукоприкладства. Супруга Нежинского Рамола так вспоминала это происшествие. «Люди свистели, оскорбляли актеров и композитора, кричали и смеялись». Споры зрителей не ограничивались словесной перепалкой и в конце концов перешли в рукопашную. Богато разодетая дама встала и дала пощечину молодому человеку, свистевшему рядом. А принцесса Энн покинула ложу со словами: «Мне 60 лет, но из меня впервые осмелились сделать дуру». Несмотря на такую бурную реакцию на свое творчество, мастер не отказался от последующих экспериментов. В конце концов, волнения успокоились, и все складывалось удачно. Его, как и прежде, ценили в качестве необыкновенно одаренного танцовщика. Он вместе с Дягилевым участвовал в весьма успешных гастролях по Америке. А со временем его постановки публика приняла и даже полюбила. После Первой мировой войны Нежинский с женой и дочерью поселился в тихой и уютной Швейцарии. Но именно здесь его настигла душевная болезнь. От пережитых потрясений Вацлав перестал узнавать родных, замкнулся в себе, впадал то в меланхолию, то в ярость. Заболевание стремительно прогрессировало, что вынудило гениального танцовщика оставить сцену. Последний раз, выступая в 1919 году, перед занавесом он произнес: «Лошадка устала». В 1939-м в клинику, где находился артист, приехал балетмейстер гранд-опера Серж Лефарь. Он намеревался станцевать перед Нежинским, веря, что искусство поможет Вацлаву пробудиться от болезни. И во время выступления Лефаря произошло маленькое чудо. Нежинский встал и неожиданно для всех высоко подпрыгнул. Момент удалось запечатлеть присутствующему фотографу. Этот снимок известен в истории балета как последний прыжок Вацлава Нежинского. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. И сегодня мы вновь поговорим про музыку и астрономию. В XVIII веке образы звезд могли обретать разные значения. Об одном из них мы говорили в предшествующей программе. Это сложившееся еще в средние века сопоставление Девы Марии с путеводной звездой. В этом символическом значении подчеркивалось вечное, незыблемое начало, а также сияние света, которое и в ночном мраке дарит надежду странникам, блуждающим в бурном море искушения. машине или же в лабиринте чувственных желаний. Но он же мог воплощать и красоту ночного мира, как будто напоминая о величии Творца всего мироздания. Неудивительно, что образ небесной звезды обнаруживается во многих латинских текстах. Один из них лег в основу арии, написанной итальянским композитором-женщиной. Жила она в XVIII веке и звали ее Анна Бон. Звучит ария «Астра Чели» Анны Бон. Только что прозвучала ария, посвященная звездам. Автор ее – итальянский композитор XVIII века Анна Бон. В опере Моцарта «Волшебная флейта» звездное небо обретает еще одно значение. Оно символизирует мир царицы ночи. и этот мир воплощает силы зла. Царица ночи является перед главным героем оперы Тамина и рассказывает ему о том, что Зарастра похитил ее дочь Помину. Из ее рассказа следует, что именно Зарастра является отрицательным началом в этом мире, хотя на самом деле все обстоит в точности да наоборот. Сам образ царицы ночи напоминает о многих оперных волшебницах, знакомых по произведениям XVII и XVIII веков. Это Цирцея, Моргана, Альчина, Армида, и все они, как правило, вовсе не воплощали доброту, несмотря на пленительный внешний облик. Именно у Моцарта образ волшебницы, в отличие от ее оперных родственниц, связан не с земным миром, а с небом, причем ночным. В его мраке ярко сияют звезды, прекрасные, но холодные и далекие. Неудивительно, что партия «Царицы ночи» написана для очень высокого колоратурного сопрано, напоминая своей стилистикой мир оперы Серия. Она как будто устремляет нас в небесную даль, чарующую своей прелестью, но недостижимую и недоступную человеческим чувствам. Звучит знаменитый ария «Царицы ночи» из второго акта «Волшебной флейты». Мир итальянской комической оперы XVIII века нередко высмеивал и пародировал многие предрассудки своей эпохи. Среди них увлечение античной философией, а также астрологией. Последнее в подобных пародиях представлялось вздорным пристрастием необразованных людей. Об этом отчасти напоминает опера «Мнимые астрологи» Джованни Пазиелло. Она известна также под названием «И мнимые философы». Опера эта была представлена в Санкт-Петербурге и вызвала особенный восторг у императрицы Екатерины II. Итак, Петронио является Джулиано, чтобы просить у него разрешения на брак с его дочерью Кларичи. Но Петронио с негодованием прогоняет его как невежду, ибо Джулиано не разделяет его ученых занятий. Тогда Джулиано является в его дом под видом знаменитого философа, которого зовут Агратифон Тидас. Он понимает язык птиц и знает тайну омоложения, благодаря чему выглядит на 20 небольшим свои 90 лет. Итак, простодушный Петронио становится легкой добычей Джулиана с помощью нехитрого трюка, добивающегося от него подписи на брачном контракте. Сейчас мы послушаем финал второго акта оперы Пазиэла «Мнимые астрологи». Я же, уважаемые радиослушатели, ведущий Андрей Денисов, желаю вам не слишком увлекаться звездами, по крайней мере, в таком качестве. Всего наилучшего. До встречи через неделю.
Вечеркой, но не лато, альфине куа витрово, ай детто ки арривато, quel gran portento nuovo, quel gran portento nuovo. Io dico... Argantifone ti dà, potete ben capir, è vecchio di cent'anni, è pieno di malanni, è pieno di malanni. Ma udite poi stupite, ed è ringiovanir.
Questo gran portento, che uomo che talento, e cosa da
prova della mia scienza voglio di tutti qua alla presenza l'antiche spoglie tosto mutar
che era via sarai questa
che scienza incognita c'è di quella testa
tutti questi uomo uomo ad osservare tutti questi uomo uomo ad osservare
prima di tutto or qui bisogna che ognun di voi qui sotto scriva il proprio nome come costume il proprio nome.
Bene, benissimo, eccomi qua.
Io tutto tremo, cosa sarà?
Non dubitate, lasciate far. Non dubitate, lasciate far. Vi prego, dal momento, per il felice evento, voler con tutto il cantico quest'atto accompagnare, quest'atto accompagnare.
Вы слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над программой работали Александр Маточкин, Аня Груздева, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов и редактор Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. «Новый кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!